Золотой и серебряный блеск в одежде никогда не выходит из моды. Только доступнее и легче становится золото на ткани, а точнее имитация драгоценной нити. Но есть еще в нашей стране места, где сохранились столетние традиции и технологии, мастерство и любовь к народному наследию. Искусством золотной вышивки в Городце Нижегородской области владели мастерицы-старообрядки. Дорогой платок был обязательным украшением состоятельной городчанки. Изделия нижегородских вышивальщиц в конце XIX века экспонировались на российских и международных торгово-промышленных выставках в Нижнем Новгороде и Париже. До сих пор здесь сохранились традиции орнамента сказочных разметных трав и других растительных мотивов. Искрящиеся цветы и сочные гроздья винограда – любимые рисунки городецкой вышивки. Ощутить драгоценную тяжесть золотого платка на плечах можно в выставочном зале фабрики. Есть даже подлинный экземпляр 18 века. А еще в экспозиции – оригинальные конкурсные образцы, победители всероссийских выставок-ярмарок. Этот нарядный комплект создала заслуженный мастер народных художественных промыслов Светлана Серова.
Мы участвуем ежегодно в конкурсе «Ладья Москва» и «Молодые дарования». Вот это была именно модель, сделана для конкурса «Молодые дарования», и в ней я заняла первое место. Здесь в основном в этом изделии используется метанит, это золотые нити различных оттенков, они у нас от теплых до холодных. Чтобы рисунок, во-первых, считался и оживал на изделии, во-вторых, мы должны показать разные техники на изделии. То есть не обязательно у нас должна одна гладь идти и все, а и прикреп, и какие-то, допустим, используемые стяги, и бисер. А если, допустим, этим одним сделаем метанитом цветом, это все будет сольется и не так заметно. Мы не можем оттолкнуться от своего, от традиции. У нас все цветы, растущий орнамент, характерно, то есть растительный орнамент идет.
На предприятии легко проследить почти за всеми подробностями изготовления классических шедевров. Начинается процесс в кабинете художника и копировщика.
Светлана у нас художник, главный художник фабрики. Она делает рисунок. Но рисунок обязательно должен быть в традициях, потому что все рисунки, все наши вышки принимаются художественным советом. Светлана нарисовала. Вот Наташа, у нее следующий этап. Она начинает сводить этот рисунок на кальку, а потом эту кальку протыкать через каждый миллиметр. Просто обыкновенной иголочкой.
Через эти отверстия с помощью смеси керосина и синьки или мела рисунок попадает на ткань. Древняя технология позволяет после вышивки очистить основу и полностью избавиться от следов черновика.
Так как в 17 веке делали, так сейчас и мы делаем. Керосин держит эту краску, а потом эта вещь стирается после этого, когда она уже вышита, и отглаживается, оформляется портными.
Городецкая вышивка – это, конечно, не та самая абсолютно ручная работа мастерицы 18 века. Здесь используют машины, но вот так руководят каждым стежком. Это кропотливая и утомительная работа, которая требует максимальной ежесекундной сосредоточенности на рисунке.
Работа, конечно, очень сложная. Работа эта творческая прежде всего. Скорость у них очень большая. Иногда какая-то нитка не смотрится, и она вышивальщица сама участвует в этом, говорит, давайте сменим нитку, потому что не живет рисунок.
В советские годы на строче вышивальной фабрики, как она тогда называлась, работали 1500 человек. Сейчас все мастера перед вами. У каждой вышивальщицы свой особенный заказ. Вот большая 4-метровая скатерть для московской заказчицы, любительницы домашнего уюта. Или другой эксклюзив – пальто сказки Пушкина, все в ярких картинках. А здесь накидка, которую впервые изготовили 20 лет назад для знаменитой певицы Галины Вишневской.
Правительство Нижегородское заказало нам такую специально сделать накидку для Галины Вишневской. Мы ее вышили в наших традициях и подарило ей правительство Нижегородское. И Галина Вишневская очень любила нашу накидку. Она ходила по всему миру, и она говорила, что я чувствую себя русской царицей.
Мы самую первую вещь вот делали Вишневской самой. Делали. И делали мы с ней мантию Ростроповичу. Такая вся расшитая была, вот весь вперед очень такой длинный, как плащ. А сейчас уже мы вышиваем таких вещей много. Ну, во-первых, это очень красиво. Это традиция наша, как она должна исчезнуть-то.
Городецкая золотная вышивка – не единственное аналогичное производство в России. Сохранился промысел, например, в Торжке. Но есть разница в технологии.
У Торжка у них своя вышивка, у них прекрасная вышивка. Компьютер вышит вам ровненько, все, от и до. Поэтому ее сразу видно. Компьютерная вышивка, она очень ровная, она никуда не выходит. Но она холодная. А наша вышивка, она теплая, она живая. То, что вышито руками, оно живет жизнью своей, теплой, настоящей жизнью.
Вышивальщицы – драгоценные специалисты предприятия, но на их работе процесс еще не заканчивается. И раскрой, и финальная обработка рядом.
Изделие уже у нас выходит отсюда готовое. После этого изделия проверяем и маркируется, и сдается на склад. Вышивка, она украшает женщину.
В выставочном зале фабрики залотного шитья не только образцы ее удивительной продукции. Здесь в полном смысле слова музей истории производства. Примеры городецкой моды позапрошлого века удивляют совсем иными представлениями о женской красоте.
Вот этот наряд – это городецкий наряд женщины. Вот женщины носили вот такую волосницу. Вот это именно городецкий, вот на таких бретелях. Душегрей, она вышита золотом, именно нашим рисунком, нашим узором городецким. И по грудь как бы греет душу. Почему душегрей? А сзади, посмотрите, там 16 складочек. Они должны с под лопатками вот так стоять. Женщина должна быть с формами. Женщина должна рожать, вести дом. И худых женщин не принимали. Это парадный душегрей. Парадный, видите, она вышита золотом, по бархату.
Золотошвейным мастерством всегда славились на Руси женские обители. В Крестовоздвиженском монастыре Нижнего Новгорода теперь возрождают ремесло, которым здесь занимались в конце XIX века около 50 сестер. Они вышивали ерейские облачения, резанные иконы и плащаницы. Обитель в то время считалась крупной. Здесь жили 30 монахинь и 150 послушниц. В 1906 году появилась даже своя живописная школа. К несчастью, не сохранилось ни одного изделия тех удивительных времен. Есть только чудом найденный во время восстановительных работ оклад иконы, вышитый бисером. Сейчас усердие сестер сосредоточено на деталях священнического и монашеского облачения. Современная парча может показаться самодостаточной, но традиция предполагает дополнения, над которыми работают золотошвейки. Небольшие элементы вышивают и руками, но в основном для создания рисунка используют машины.
До революции основным рукоделием сестер была золотошвейная вышивка. Сестры вышивали иконы, ризы, плащаницы, вышивали жемчугом, золотом, серебром, какими-то драгоценными камнями. И вышивка славилась не только в России, но и за рубежом. Матушка Игуменья Вера имела такое счастье преподнести в дар Николаю I иконы, вышитые серебром и золотом. Вышивка, она используется, она вышивается на облачении, вот на архиерейских облачениях, на митрах, на подрезниках внизу вышивка делается. Но, конечно, самое красивое – это ризы, которые идут на иконы. Берется какой-то эскиз, он наносится на ткань. Эскиз запяливается вместе с тканью, впиалится, все это натягивается. И уже или бумага какая-то вот сверху еще накладывается с рисунком, и по нему наносится уже вышивка. Мы сами это все еще изучаем. Берется рисунок, тут все закладывается, сколько ниток, вот здесь вот выбираешь, сколько ниточек.
Каждый, кто изо дня в день занимается вышивкой и шитьем, приобретает здесь крепкие профессиональные навыки. Но не менее важен и духовный настрой, понимание того, кто наденет облачение и что будет в нем делать.
Монашеское облачение, священническое – это все-таки часть богослужения, и здесь надо с трепетом, с любовью относиться к этому послушанию. Настрой обязательно особый, потому что такое дело совершается обязательно с молитвой предварительно, с благоговением, конечно, особый настрой и умение, особые навыки должны быть. Вековые традиции – пошиве монашеского облачения, священнического, они сохранились, они не меняются. И кто обучен, имеет навык шитья, он быстро очень обучается. Здесь уже на месте может шить и монашеское облачение, и священническое облачение.
Сестры-мастерицы внимательно относятся к каждому стежку. Здесь никто не торопится. На одно облачение уходит не меньше недели. Работа индивидуальная и очень аккуратная.
У нас здесь не массовое производство, и мы здесь как бы очень много работы выполняем вручную. Здесь это плечи пришивается вручную, вот горловинка. Для того, чтобы аккуратно пошить облачение, нужно выметать все, очень много наметки. То есть это все ручной труд. Все это очень кропотливо, долго. У нас не фабрика, у нас такой швейный цех. Мне очень нравится, и с большим трепетом и с любовью я шью мантии монашеские и клубоки. Это вот моя любимая работа. Я, конечно, трачу на нее немало времени, но это доставляет удовлетворение такое в моем послушании для души. Понимая, для чего ты это делаешь, кто будет носить. Ну, конечно, здесь все символично. Ты понимаешь, что облачение священника — это как самому Господу делаешь. Он символизирует собой на богослужение Господа, и ты эту одежду для Господа изготавливаешь.
Искреннее желание возродить золотошвейный промысел вдохновляет и поддерживает игуменья монастыря Филарета. Когда-то она сама овладела многими секретами мастерства в стенах Троицы Сергиевой Лавры и теперь передает их сестрам.
Всегда, особенно в женских монастырях, городских, послушание такое вот, как золотошвейное дело, швейное дело, иконописное дело, всякое рукоделие всегда развивалось и всегда умножалось. Это очень достойно, красиво. Я всегда любила что-то делать и оставить после себя. Иннокентий Фатинова золотошвейным занимается, да, вышивает и лики и там золотом, или там Иннокентия Силуана там шьет. Но дело в том, что у нас полно и других послушаний. И в канцелярии, и в бухгалтерии, и в храме, и просфоры пекут.
Сейчас в монастыре всего полтора десятка сестер, но плоды их кропотливого труда уже служат людям. И в каждом сверкающем рисунке, в каждом стежке золотной вышивки движение к большой цели – возрождению крестовоздвиженской обители.